Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Юлии Добрыниной. Председателя Дзержинского районного суда Волгограда задержали 8 августа по делу о взятке. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление Бастрыкина. ФСБ считают, что судья запросила 20 миллионов рублей за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова. Жена обвиняемого обратилась к ФСБ. Оперативники спецслужбы задержали Добрынину при получении части взятки в одном из кафе Волгограда. Но впоследствии отпустили ее в связи с ее статусом. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи может принять только председатель Следственного комитета с согласия высшей квалификационной коллегии судей, чем сейчас эта коллегия и должна заняться рассмотрением вот представления главы СКР. С нами на прямой связи адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте. Андрей Игоревич, по информации из СМИ, Добрынина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Это 159-я статья. Чем вот эта статья отличается от 290-й? Получение взятки. Почему таким образом трактуется?
Действительно, не совсем понятно, почему именно такая первоначальная квалификация заявлена следственным органом, потому что обычно по коррупционным делам, конечно, фигурирует статья о получении и иногда о даче взятки, и сама природа отношений такова, что лицо должностное, которое получает взятку, может действительно повлиять на какой-то результат, который желает взяткодатель, ну вот таким преступным образом за деньги. А если есть квалификация по четвертой части 169, как здесь заявлено, о мошенничестве, то, видимо, следственный орган предполагает, что судья не могла повлиять на исход и ввела в заблуждение взяткодателя и хотела таким образом просто обогатиться, ну, не сделав ничего, незаконным, ни незаконным способом.
Если сравнивать по уровню наказания, да, грозящего вот за данное преступление, то в каком случае оно серьезнее?
Похожие санкции. Ну, обычно по мошенничеству, конечно, дают большие сроки, так что, может быть, дело еще и в этом. Однако, все-таки я бы так не рассуждал, потому что квалификация может меняться по требованию надзорного органа, то есть прокуратуры, потому что с обвинением в суд в итоге выходит непосредственно прокуратура и поддерживает обвинение там. Также квалификация может меняться и судом, поэтому вот такие игры, они бессмысленные. Разумеется, компетентные юристы, в том числе и защита, они под лупой проверяют всю юридическую природу именно того, что вменяется, того, что предполагается, да, было совершено. Так что я не думаю, что дело здесь исключительно в санкциях.
Адвокат судьи говорит, что Добрынина получила эти деньги в рамках гражданско-правовых отношений. А что это значит?
Ну, это значит, что защита настаивает на том, что никакой преступной деятельности не было, и покушения на совершение какого-либо преступления тоже не было, и что эта судья, как частное лицо, получила денежные средства, ну, в рамках каких-то гражданско-правовых отношений, например, каких? По какому-то договору, возможно, договору займа. Она давала деньги, и вот ей их вернули назад. Либо ей причинен был какой-либо ущерб вот этим плательщикам, и он его таким образом возмещает. И так далее. То есть любые сделки, любые совершенно легальные, в том числе бытовые отношения, могут иметь место, и, разумеется, противное обязана доказать сторона обвинения.
И еще раз давайте зафиксируем, что карается серьезнее, если судья берет взятку и выполняет договоренности, или наоборот, если берет деньги, но договоренности не выполняет?
Вы знаете, как я сказал, санкции уже похожи, и в основном основном, особенно при таких довольно крупных для страны суммах, речь будет идти о реальном лишении свободы. Вот, как известно, бывшего федерального министра Министерства экономического развития за 2 миллиона долларов, как это было доказано обвинением, и с чем согласился суд, приговорили к 8 годам отбывания наказания, реального отбывания наказания. По мошенничеству особо крупному, ну, до 15 лет, конечно, можно просить лишить свободы. Ну, статистика разная. Статистика разная. Я полагаю, что, конечно же, занятие должностного, занятие вот этого положения судьи, оно будет обстоятельством, отягчающим ответственность. Поэтому я думаю, что порядка 10 лет наверняка также, исходя из всех обстоятельств, может запрашивать обвинение в данном случае.
Андрей Игоревич, еще проясните момент по поводу процедуры рассмотрения, да, представления главы СКР высшей квалификационной коллегии судей. Это касается каждого судьи или судьи определенного статуса, то у нее, да, имеется этот статус, и просто так против нее возбудить уголовное дело не могут, только по определенным процедурам.
Да, действительно, у нас по уголовно-процессуальному законодательству есть так называемые специальные субъекты. К ним в первую очередь относятся высшие должностные лица, там, президент Российской Федерации, министры, главы регионов, парламентарии, члены обеих палат парламента федерального, и также и судьи, и с некоторыми, опять же, сложностями адвокаты. Да, действительно, есть вот специальный фильтр, то есть то профессиональное сообщество, либо руководство того органа власти, которому принадлежит подозреваемый, должны предварительно рассмотреть представление, ну вот в данном случае председателя, лично председателя всего федерального органа, да, Следственного комитета, и проанализировать его и понять, есть ли здесь действительно какие-то конкретные признаки покушения на совершение конкретного преступления, да, в чем подозревают конкретного их коллегу. И, соответственно, если усмотрит такие признаки, то дает положительное заключение, только после которого можно уже вот тот самый иммунитет, ту самую неприкосновенность своеобразную, можно, так сказать, поставить под сомнение и работать уже как с обычным подозреваемым по уголовному делу лицо. Так что да, федеральные судьи все вне зависимости.
Скажите, пожалуйста, да, по поводу судей. Насколько часто вообще в России вот происходят такие процессы над судьями такого уровня?
Редко. Редко, и дело здесь даже вовсе не в уровне, дело в принципе в такой касте, в таком сословии. Это очень закрытая корпорация, и судьи, и по закону люди совершенно не публичные, им фактически запрещено иметь политические убеждения, в том числе и транслировать их, давать интервью очень часто, ну, фактически запрещено, во всяком случае это не поощряется. Редко такие громкие скандалы случаются в действительности вот в рамках всей страны. Само судейское сообщество старается очищаться настолько, насколько это возможно, если какие-то яркие есть события негативные в их корпорации. Но что касается подозрений в совершении вот банальной преступности, да, такой вот криминальной направленности, конечно, это не часто. Можно сказать, вот я как практик, как адвокат, и в том числе защищающий и судей, и как третейский судья, могу вам со всей уверенностью заявить, что судьи это действительно в современной России по-настоящему неприкасаемые. По-настоящему неприкасаемые люди. Их статус настолько непоколебим, что требуется весьма существенная доказательная база для того, чтобы, правда, привлечь их к уголовной ответственности. Это очень тяжело.
А разве так не во всем мире судьи неприкасаемая каста?
Ну, вы же понимаете, совершенно непрофессионально говорить за весь мир. Мир довольно большой, государств много. Есть государства с открытой диктатурой, есть государства там, с очень либеральной политической системой. Поэтому плюс-минус, конечно, это касается так или иначе судей, но в цивилизованных государствах, которые принимают западный путь развития, касается преимущественно, да, судей. Но, тем не менее, в нашей стране это факт. Статистика, конечно, незначительная. Хотя сообщений, подозрений бывает довольно много как у участников процесса, так и у следственных органов, но ввиду, в частности, процедуры и вот особого положения, довольно тяжело бывает привлечь к ответственности конкретного судью.
Спасибо вам за комментарии, Андрей Игоревич. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».